Да, мы уже обсуждаем, да, замечательно, так как у нас некоторые передачи превращаются, например, в «Слух и эхо», в «Слух и это», то вот здесь Олеся Золотарева замечательно сказала «и не эдак».
И не эдак, да.
И не эдак, не так, так и не эдак.
Кстати
так
говоря, вот между прочим.
Вот сегодня это очень важно и актуально. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.
Добрый день.
Здесь к нам пришли адвокаты Волынского и говорят, его уже судили. Его уже судили, у вас два раза за одно и то же не судят, и все. Нет, у нас выяснились дополнительные обстоятельства.
Во-первых, открылись новые обстоятельства. Да, ну, на самом деле, ничего, конечно, нового не открылось, но просто...
Ну, почему не открылось?
Та передача была, на мой взгляд, одной из наших неудач. И осталось вот чувство досады, что такое важное и интересное дело не самым удачным образом разобрано. А кроме того, на этой неделе мы с Леонидом Кацовой в передаче «Параграф 43» закончили мини-цикл о декабристах. Угу. И вот сегодняшняя передача – это эхо. Эхо не может совсем исчезнуть.
Ну да.
Какие бы решения ни принимались.
Каким путем-то интересно.
А вот дело в том, что посмертное эхо дела Волынского получилось необычайно раскатистым, необычайно разнообразным. И в частности, как это не покажется сегодня странным нам, зная то, что мы знаем об Артемии Петровиче и его делах, он был одним из тех людей, в которых, например, декабристы находили для себя образец. Да. Вот самый яркий поэт из декабристов, Кондратий Федорович Рылеев, да, посвящает Волынскому отдельное стихотворение, где он определяет то, что сделал Артемий Петрович, следующим образом. «Презрев и казнью, и Бероном, дерзнул на пришлица один всю правду высказать пред троном. Открыл царице корень зла, любимцы гордого пороки, его ужасные дела, коварный ум и нрав жестокий». То есть в его концепции Волынский – это обличитель порока. И как заканчивается это стихотворение? «Отец семейства, приведи к могиле мученика сына, да закипит в его груди святая ревность гражданина». И вот, вот, собственно говоря, Саш, покажите нам, пожалуйста, первую картинку. Mm-hmm. Вот у нас та самая могила,
куда надо привести,
могила мученика, да, которой, да, нужно привести сына. На Выборгской стороне, в Петербурге, стоит очень симпатичная, я ее очень люблю, окрашенная в такой яркий голубой цвет, церковь, собор даже его называют часто Самсоньевским собором, церковь преподобного Самсона Странноприимца. И около этой церкви когда-то было кладбище. Я даже встретил такую информацию, что это первое общегородское кладбище в Петербурге. Что до этого хоронили либо при погостах церквей, значит, прихожан этой церкви, либо во дворах владельцев, соответственно, там на их собственных земельных участках. И вот это кладбище, оно было первым таким вот общегородским, где хоронили любого жителя Петербурга, там, независимо от его привязки. И кладбище, к сожалению, не сохранилось. Единственное напоминание о нем – это вот эта вот могила, которая в силу того, что в XIX веке отношение к Волынскому и его подельникам поменялось, можно сказать, на 180 градусов, была торжественно открыта в 1866 году. Барельеф, который мы видим слева, делал никто иной, как знаменитый скульптор Опекушин. И значит, вот там похоронен, ну, похоронены те трое, кто были казнены 27 июня 1740 года, соответственно, сам Волынский, Еропкин и Хрущев. Дело в том, что вот в конце, да, кто больше всего сделал для создания мифа о Волынском, правдолюбце?
Вот да, это, ну это как раз, ну кто, Ложечников? Нет,
нет, до Ложечникова.
До Ложечникова.
Ложечников завершил это, оформив это в литературную форму.
Интересно, потому что это образ Волынского как антинемца и русского патриота, вот он как прижился, а там не очень получается-то.
там совсем не получается. Но миф этот имеет совершенно определенного автора. И этого автора зовут Никита Иванович Панин. Граф Никита Иванович, сам человек, мечтавший, как мы знаем, о дворянской конституции, мечтавший о России, части цивилизованной Европы, не просто раскопал, так сказать, документы и дал им определенную интерпретацию, но буквально убедил Екатерину обратить внимание на это дело. Причем он это сделал как воспитатель наследника Павла Петровича. Он сказал ей: «Матушка, смотри, какое замечательное дело для воспитания юношества в правильном ключе. Вот человек, который пострадал за правду». И Екатерина эту версию приняла, и сохранилась ее резолюция о том, что это дело надо изучать для того, чтобы никогда больше не допускать такого беззакония. То есть вот с этого момента, с ранних лет екатерининского правления, дело Волынского превращается в образчик беззакония по отношению к людям, хотевшим добра. Это же воспринимают декабристы, вот как следует из Ролеева. И Ложечников Иван Иванович, человек, которого, ну, вряд ли многие сегодня будут читать, а если и будут, то, наверное, только «Ледяной дом», вряд ли кто-то сегодня будет читать последнего Навика, не говоря уже о еще менее известных его произведениях. Хотя вообще-то, строго говоря...
Последний Навик, кстати, лучше «Ледяного дома».
Но, может быть, я его сто лет не перечитал.
Потому что я слишком люблю Василия Кирилловича Тредьяковского, а там он выставлен каким-то шутом, мерзавцем и идиотом.
Потому что если выставлять Волынского борцом за правду, то по-другому Василия Кирилловича выставить нельзя, потому что дело Тредьяковского, дело об избиении, сразу скажу, совершенно варварском, совершенно хамском, совершенно таком вот самодурном, да, избиении Тредьяковского возмутит даже Анну Иоанновну, даму очень далекую от тонкостей, так сказать, политесов и всего прочего. И действительно ляжет одним из основных таких вот краеугольных камней фундамент обвинения против Волынского. Поэтому, если Тредьяковский хорош, то Волынский не может быть хорош. Поэтому
тут он мелкий, жалкий,
мелкий, доносчик. Жалкий доносчик, бездарность, в общем-то, ну или, по крайней мере, неталантливый человек, все время ищущий, кому бы служить, все время ищущий какого-то покровительства. В общем, шут гороховый. И, собственно говоря, Ложечников, который, несмотря на всю скромность своих заслуг, тем не менее, один из отцов русского исторического романа, как бы то ни было. Другое дело, что русской литературы не очень получился исторический роман. Это вот к вопросу о вашей Жене передаче о Вальтере Скотте, да?
Ну да.
Русская литература все время жанру пыталась придать что-то большее, чем в Европе. В результате у нас не приключенческий роман не получился.
Но дело в том,
герой нашего времени.
Нет, ну простите. Простите, но у нас получился великолепный исторический роман «Капитанская дочка», гениальный исторический роман.
Ну да, «Мужицкий бунт. Начало русской прозы». Не «Свифтов смех», не «Вертеровы слезы», а «Заячий тулупчик Пугача», насильно снят из барского плеча.
И это оттуда идет вот, настоящий исторический роман. Но дело не в этом. Дело в том, что здесь отидейность. Вот такая отидейность не человеческая, а какая-то государственная отидейность.
Вот эта потребность обязательно нужно придать этому всему. Вот если бы Ложечников писал «Трех мушкетеров», он бы уперся в то, что нехорошо, что главные герои помогают королеве обманывать законного короля с министром иностранной, в общем, довольно враждебной державы.
Да.
И почувствовал бы потребность осудить.
Главный герой был бы Ришелье.
Наверное. А кто еще из этой компании? Кстати, Пушкин, вот эту фальшь, он успел прочитать «Ледяной дом», он эту фальшь почувствовал и написал Ложечникову, что истина историческая в нем, то есть в романе, не соблюдена. И это, вот гениальная прозорливость Александра Сергеевича, и это со временем, когда дело Волынского будет обнародовано, конечно, повредит вашему созданию.
И так и получилось.
Абсолютно. Потому что пройдет всего 2-3 десятилетия, и за дело Волынского возьмутся великие русские историки. Сергей Михайлович Соловьев. У Волынского закружилась голова. Властолюбие было страшно возбуждено. Является стремление играть главную роль, затмить всех. Никакого правдолюбца. Властолюбец. Человек, который пострадал, потому что оказался худшим интриганом, чем его соперники. Ключевский. Волынский один из тех, кто является чистыми детьми, воспитавшего их фискально-полицейского государства. С его произволом, его презрением к законности и человеческой личности, с притуплением нравственного чувства. И, кстати, Василий Осипович говорил о том, что при всем том, что, Петр разрушил патриархальную допетровские русские порядки, в этом было много прогрессивного и положительного, но с нравственной точки зрения это как раз вот и приводило к таким эксцессам. Потому что птенцы гнезда Петрова – это люди, у которых старых сдержек уже не было, а новым пока неоткуда было взяться.
Ну, немножко романтичный взгляд.
Конечно, наверное, да, наверное. Значит, что мы знаем об Артеме Петровиче Волынском? Он сам незадолго до смерти, и это будет одним из главных в конечном итоге обвинений против него, поручил одному из своих конфидентов, Еропкину, составить жизнеописательное древо. И при этом сам дал четкие указания, что на этом древе должно произрастать. Древо получилось более чем внушительное, поскольку действительно это так. Артемий Петрович в 10-м поколении прямой потомок князя Боброка Волынского, того самого, который знаменитый засадный полк на Куликовом поле. И это вызвало жуткое возмущение и подозрение Анны Иоанновны, потому что получалось, а кто жена Боброка Волынского? Сестра Дмитрия Донского. Это он, подлец, выводит свою родословную от великих князей московских. А поскольку сама Анна Иоанна даже в конце своего царствования очень чувствительно относилась ко всяческим намекам на то, что она на престоле сидит, скажем так, не совсем ровно с династической точки зрения, для нее, пожалуй, это стало главным аргументом, когда вот переломилось ее отношение к Волынскому. Она его вначале не хотела отдавать под суд. Но вот когда ей это предъявили, а вот смотри, матушка, куда он метит, подлец. Поэтому специально в приговоре было сказано, что Волынский выходец из самого простого и убогого дворянства, который токмо единую нашей высочайшую императорскую милостью обогащен и произведен был. Однако ж, от наглой своей высокомерности в такое уже злоумие впал, что дерзнул бессовестно наши государственные гербы к себе присвоять и беззаконно к высокой нашей императорской фамилии свойством себя причитать. Ничего беззаконного в причислении свойством к императорской фамилии Артемия Петровича не было, потому что именно свойство, а не родство, было просто напрямую к императорской фамилии. Дело в том, что жена Артемия Петровича – двоюродная сестра Петра I. Вот просто так. Она дочь Льва Кирилловича Нарышкина.
По матери она была двоюродной сестрой.
Да, да, да. И поэтому вот уж свойством к императорской фамилии он прилеплен самым, что ни на есть, прочным образом. Ничего беззаконного тут нет. Но толика правды в том, что написано в приговоре, все-таки есть. Дело в том, что род Волынских захудал. Так происходило со многими блестящими родами, да, вспомним пожарских, да много, можно несколько десятков только княжеских родов вспомнить, которые сейчас, ну, только специалисты какие-то.
Ну, троекуровые, которых мы потеряли вообще реальных, и помним
и только, Пушкинского,
конечно. Пушкинского,
ну, да. А князей сицких каких-нибудь, многие, ну, сегодня, Господи, вспоминают, да, сколько этих князей-то было. Но дело в том, что действительно и дед Артемий Степанович и отец Петр Артемьевич за всю свою жизнь не выслужили себе ничего больше стольника. А стольник – это придворный чин, который не стыдно было иметь молодому человеку лет 25, но стыдно было в нем заканчивать придворную карьеру. Потому что стольник – это прими, подай, пшел вон, это младший рында на всяких, то есть дружка, да, на всяких там государственных мероприятиях, типа приема послов или каких-нибудь не очень значительных свадьбах. Поэтому правда есть в том, что действительно второе рождение значительности Волынских происходило именно с Арсения Петровича, который один из гвардейцев, вот тех самых первых гвардейских полков, который, что называется, своей саблей, кровью, всем, что положено, обратил на себя внимание царя Петра. Он сражался и при Лесной, он сражался и при Полтаве. И дальше его будет принято решение использовать по дипломатической части. И надо сказать, Петр не ошибся в этом кадровом назначении, потому что именно на дипломатическом поприще Артемий Петрович, пожалуй, отметился как наиболее квалифицированный специалист. Правда, не без осечек. Первая крупная осечка вообще... Вот дело 40-го года, когда Волынского казнили, это была, я бы сказал, четвертая такая и последняя ситуация, когда Артемий Петрович мог быть либо, не на, либо на плахе, либо в кандалах в Сибири. Несколько раз над ним сгущались очень серьезные тучи. Первый раз это произойдет в последние годы жизни Петра. Значит, Артемия Петровича отправили с дипломатической миссией в Персию, с дипломатической и, естественно, с разведывательной. Он оттуда вернулся, доложился, успешно доложился, был взыскан милостями и назначен губернатором только что созданной Астраханской губернии.
Да.
Как специалист,
да,
по Персии. Астрахань для стрельцов, как мы помним, это штрафное место службы. А вот для высокопоставленных чиновников, хотя и скука, и климат ужасный, но это абсолютно золотое дно, потому что это главные торговые ворота в ту же Персию и вообще на восток. Взятки берутся чудовищные, подарки принимаются невероятной совершенно стоимости. Когда Волынский переезжал с губернаторства из Астрахани на губернаторство в Казани, он с собой привез туда несколько сот породистых лошадей и несколько сот породистых охотничьих собак. Почему? А потому что на Востоке принято было дарить именно породистых животных, лошадей, охотничьих собак и раньше охотничьих соколов. Все это дорого, и все это не выглядит как взятка. Поэтому, когда Иосиф Федорович Ляпкин-Тяпкин говорит, я беру взятки борзыми щенками, а это другое дело, он не изобретает велосипед. Он, по сути, институирует уже давно сложившуюся практику. И все было бы хорошо. Но Петр засобирался в последний, как выяснилось, поход своей жизни в Персидский. Естественно, астраханский губернатор предоставил доклад о ситуации. Поход закончился плохо. И, как всегда, когда поход заканчивается плохо, начали искать Крайнего. И Крайнего нашли в Артемии Петровиче. Его обвинили в том, что он предоставил ложные сведения. А ложные сведения, ну вот ей-богу, я специально это не подгонял под сегодняшний день. Ложные сведения заключались в том, что жители приграничных провинций будут встречать царя Петра хлебом и солью. А этого не, почему-то не случилось.
Бывает.
Бывает. Об Артемии Петровиче было наряжено следствие, но не успели, царь Петр умер, а Екатерина к нему относилась хорошо. И она его от следствия в конечном итоге освободила и отправила от греха подальше в Казань. В Казани он тоже не горевал, принимал совершенно невероятные по стоимости подарки. Вообще, когда потом возникнет дело о взятках, выяснится, что взяток в классическом смысле этого слова, когда тебе дают за что-то, чтобы ты что-то сделал, за Артемием Петровичем совсем не так много, а по тем временам просто минимум-миниморум. В основном подарки, как влиятельному человеку. Не за что-то, а вообще ну, просто, за хорошее, да, доброе отношение. Вот у нас картинка, Саша нам сейчас покажет. Это как раз портрет Артемия Волынского в период его, в бытность его астраханским генерал-губернатором. Пусть вас не удивляет на нем латы европейского рыцаря. Есть знаменитый портрет Петра, с орденом Андрея Первозванного точно в таких же латах. Это просто живописная традиция.
Он такой красавец.
Он такой красавец. Вот, Саш, дайте нам, пожалуйста, сразу следующий портрет. Уже Волынский в зрелом возрасте, уже Волынский времен описываемых событий. Он, вот он, классический такой видный мужчина, раздобрел, но взгляд-то какой, да?
Да, орел.
Орел просто самый настоящий. В Казани у него возникнет конфликт с местным архиереем. Они завалят, значит, Петербург доносами друг на друга. Будет опять наряжено следствие, но Екатерина скажет, не надо, не трогайте его. Он возвращается опять на казанское губернаторство. Но занимает не совсем правильную позицию по случаю коронации Петра II. И особенно двусмысленную позицию он занимает по случаю затейки верховников. Естественно, между Казанью и Петербургом в то время сообщение-то не быстрое, поэтому все доходит, новости доходят не стремительно, прям скажем. Но когда Анна уже утвердится на престоле, уже надорвет кондиции, к нему туда приедет некий, так сказать, порученец, правда, в высоком ранге, генерал-майор. Они там, видимо, так сказать, поговорят по душам, скорее всего, выпившие. И Волынский пришлет донос своему дяде, достаточно высокопоставленному человеку, московскому градоначальнику, генерал-губернатору Салтыкову, о том, что вот был у меня генерал-майор такой-то и высказывался насчет того, что плохо, что вот не кондиции, а плохо, что государыня опять самодержится. Салтыков радостно бежит, так сказать, к императрице, потому что, хоть он и московский генерал-губернатор, но находится он в Петербурге, а что ему в Москве-то делать, московскому генерал-губернатору, он к императрице, матушка, вот это, матушка говорит, ну-ка, подать мне сюда, пусть твой, значит, родственник пишет подробненько. А тот вдруг начинает говорить, нет, я не буду писать, ну что это я буду доносы писать. Потом, когда вот будет создаваться миф о благородном Волынском, это тоже будет, вот человек не хотел писать донос. Артемий Петрович за свою жизнь в этом жанре так ярко и обильно выступил. Вот этот единственный случай явно совершенно вызван не дворянской честью, которая в 18 веке, представления о ней были совершенно иными, чем в 19. Похоже, он сам как-то не очень верил в то, что Анна Иоанна прочно на престоле сидит. И не хотел слишком влезать в дело, которое потом, обернись, все не так, могло быть интерпретировано. В результате, казанским жалобам дают ход, с казанского губернаторства его снимают, но он вынырнет. И вынырнет он непосредственно уже в столице и довольно быстро заслужит доверенность и даже, можно сказать, станет... Вот многие современные историки, а я хочу порекомендовать две книги двух совершенно замечательных современных специалистов, больших друзей нашего маленького коллектива. Это Игорь Владимирович Курукин.
Да.
У которого в малом ЖЗЛ 10 лет назад вышла книга, которая так называется «Волынский». И Евгения Анисимова, у которого книга, сейчас у меня вылетела из головы, как точно она называется, но там есть, она не целиком посвящена Волынскому, Анна Иоанновна, по-моему, тоже в ЖЗЛовской Анне Иоанновне, а
деле Волынского. Ну,
я тоже не уверен, но у Анисимова тоже дело Волынского разбирается. И вот они оба используют в римском значении термин «клиент», «клиентелла». Правление Анны Иоанны – это время, когда у каждого влиятельного сановника вот есть такой, как у кометы, хвост. Вот из этих вот людей, которые оказывают полезные услуги, при этом пользуются, как мы сегодня скажем, крышей, покровительством, которых патроны подталкивают, подсаживают.
Да, здесь в этом есть много всего, с одной стороны, до Петровского, а с другой стороны, вот такое вот хозяйство Анны Ивановны маленького государства здесь.
Анна Иоанна же привыкла к курляндским масштабам.
Да.
И вот этих множество этих курляндий расплодилось в Российской империи. Каждый создавал себе свою маленькую курляндию. И Артемий Петрович оказывается в Курляндии самый настоящий, потому что он клиент герцога курляндского, то есть Берона. И Берон его проталкивает наверх очень энергично, как противовес своему лучшему, последовательнейшему, злейшему, старейшему врагу Андрею Ивановичу Остерману.
Сейчас мы на секунду прервемся и традиционно скажем, что у нас на shop-дилетант-медиа, shop.diletant.media, без точки, у нас есть масса замечательных книг. Они исчезают с невероятной скоростью. И даже самые редкие исчезают.
Вот в данный момент исчезает Набоков, если не ошибаюсь.
Да. Да, Набоков исчезает. Прекрасный Набоков. Два романа. Там были у нас два «Защита,
«Защита Лужина»
и «Камера обскура».
И «Камера обскура».
Одна из самых страшных книг, которые я только читал в жизни. Вот, так что спешите. И вот я смотрю сейчас на плакат, которого вы не видите. Это «Дилетант». Майский номер, вышедший 22 апреля, «Дилетант» с Робин Гудом. Завтра, кстати, очередная программа «Дилетанты» о благородных разбойниках. Завтра пойдет речь. Вот. Неблагородный, но разбойник вполне, Артемий Волынский. И вообще-то клиент Берона, так что немцы проклятые.
Вот сейчас, знаете, сейчас поговорим про проклятых немцев.
Про проклятых немцев поговорим, да?
И Волынский становится одним из трех кабинет министров. Да, кабинет министров – это три человека, три кабинет министра. Князь Черкасский, человек достаточно нейтральный, старающийся между струй, да, так сказать, ни в каких партиях не участвовать. И вот два противостоящих друг другу, Остерман и Волынский. Причем задача Волынского облегчается тем, что Остерман прибаливает или делает вид, что прибаливает, потому что с Остерманом никогда нельзя было сказать, он действительно болеет или он что-то выжидает, что-то высматривает, где-то от чего-то пересиживает. Так или иначе, Артемий Петрович с присущей ему энергией, а этого ему не занимать было, берется, приводит дела кабинета министров, находящиеся в угнетающем бардаке, приводит их в относительный порядок. В общем, он полезный чиновник, и Анна Иоанновна на него смотрит, на его деятельность с удовлетворением и с удовольствием. А то, что он, в общем, в фаворе, и фавор этот собирается продолжать расти, это знаменитая история «Ледяного дома». Саш, дайте нам, пожалуйста, следующий. Ну, вот была картинка Берона. Кстати, о кабинете министров. Вот в данном случае, значит, на картине, которая так и называется А.П. Волынский на заседании кабинета министров, изображен один из драматических моментов. Я надеюсь, что тем, кто нас смотрит, хорошо эта картинка сейчас видна. Человек, который слева стоит, если вы присмотритесь, он разрывает лист бумаги. История такая. Значит, польский посланник рутинным образом, ничего необычного в этом не было, предъявил некую денежную претензию от лица польских помещиков за убытки, которые те понесли в связи с тем, что русская армия в очередной раз проходила через, значит, территорию Речи Посполитой. Ну, у кого-то что-то разорили, у чего-то кого-то взяли без спросу, ну, кому-то за что-то не заплатили.
Обычное дело.
Обычное дело. Посол рутинно предъявил эту самую, значит, просьбу о погашении этих долгов, и Берон наложил резолюцию оплатить. И тут вдруг Артемий Петрович своего покровителя, да, взял и куснул за руку, сказав, что а что это вообще этим полякам еще платить? И написал доносец.
Ну вот, патриот.
Написал доносец к вопросу о доносцах. Причем, как Шельма обосновал, дело в том, что герцог Курлянский был формально вассалом польского короля. Это он своим кадит.
Опять же, патриот, значит, правы были и декабристы, и все последующие.
И вот, если вы присмотритесь, значит, ширма такая справа цветастая стоит. Слева от ширмы в голубом камзоле с лентой ордена святого Андрея Первозванного скрючился человек, который из-под лоби очень подозрительно смотрит на Волынского. Это Остерман. А за ширмой стоит Берон. Что ли, кресло, да? У него инвалидное кресло, потому да, что да, он да. на всякий случай всегда...
Я насмотрелся для своих передач на кутонов всяких.
Да, он да. всегда прибаливает, да, да, да. мало ли что, да? Как-то в том самом Мюнхгаузене. Я болен, вот справка, да, да если да, что. Да. А за ширмой стоит Берон. Ну, и девица, как? Я ж тебя под лица сам скормил. Одним словом, прав Соловьев, у Волынского закружилась голова. Он, как выражается некоторое...
Ну вот что он хотел здесь? Пользу стране?
Нет, конечно. Он хотел возвыситься. Это законченный честолюбец. Так вот, голова у него закружилась, конечно, после предприятия, которое, как показалось, ему свидетельствует о том, что монаршая милость настолько велика, что он уже может тягаться с Бероном. Это история с Ледяным домом. Саш, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Вот известная картина, изображающая свадьбу. На самом деле, ужасно печальное мероприятие.
Это дикая история.
Абсолютно варварская история, которая в этом Ложечников тоже, я считаю, прав, которая, конечно, очень хорошо характеризует необузданность нравов и вот эту вот такую дикость правления Анны Иоанновны. Просвещенный человек, внук Василия Васильевича Голицына, князь Голицын был обращен в шуты. За что? За то, что он, полюбив немецкую аристократку, католичку по вероисповеданию, сменил веру, приехал с ней сюда и жил тихонечко в немецкой слободе. А Анна Иоанновна была большим ревнителем государственного православия, и когда ей донесли об этом, она расторгла его брак и в наказание, во-первых, превратила его в шута, а во-вторых, решила женить, это уже третий его брак, предпоследний. На ком? На шутихе, которая была по одной версии калмычкой, по другой камчедалкой, то есть ительменкой. Построен ледяной дом. В 2005, по-моему, году в Петербурге на Дворцовой площади его воспроизвели. Сохранились точные чертежи, поэтому то, что воспроизведено, видимо, было достаточно точной копией. Он небольшой совсем. Там три небольшие залы, но все очень причудливо. В камине горят смазанные нефтью ледяные дрова. Топится ледяная баня, и в ней таки можно париться. Да. Волынский оказался очень удачным, извините за грубое русское выражение, шоураннером. Он поставил это шоу, почувствовав, что Анна хочет, чтобы это получилось грандиозно и с размахом. И вот здесь-то и происходит вот эта совершенно омерзительная история с Тредяковским. Тредяковский – придворный сочинитель к случаю, да, принц датский, то, что называется.
Но при этом он и свое пишет замечательно.
Конечно, но я имею в виду то, что да. это его кусок хлеба. И поэтому совершенно естественно, что в списке мероприятий Тредяковскому поручено написать по этому поводу пародийную оду, поскольку все это пародия. Ну и, кстати говоря, даже понятно, какому примеру следует Анна Иоанна. Это всепьянейший, всешутейший Конечно. Собор ее любезного дядюшки Петра. Да? Вот. Тредяковскому, но ему забыли передать это поручение. Еропкин должен был передать, забыл. Вспомнили ночью. Срочно послали к нему какого-то кадета. Кадет то ли от молодости, то ли от общего хамства. Очень грубо с Василием Кирилловичем разговаривал. Тот спросонья не может понять, почему его куда-то требуют. Говорит, быстро одевайся, собирайся. Пошел, там чуть ли не в шею его припинал. И когда, значит, кадет доставил Тредяковского среди ночи к Волынскому в штаб-квартиру мероприятия, Василий Кириллович начал что-то лепетать, что почему же со мной так грубо-то и вообще чем я виноват? Ну и попал под раздачу. Значит, Волынский его избил.
Причем Волынский еще был астраханским губернатором. Вот когда Тредяковского послали только учиться, он же блестящий был совершенно юноша, в смысле знаний, и послали учиться в Москву в свое время. Это при Волынском, там давние были какие-то.
Видимо, что-то, возможно, что-то шавка, давнее.
Шавка какая-то вообще.
Ну и вообще поповская. Мы должны помнить, что поэт в 18 веке
О, да.
это не то же самое, что в 19-м. Да, поэт это так же, как и актер. Это шут гороховый, да, это слуга невысокого разбора. Волынский его избил сам, велел кадету. тоже поучаствовать. Кадет еще несколько раз по лицу Василий Кириллович съездил. Дальше Василию Кирилловичу были даны четкие указания, что в сочинении отобразить, и сказано: пошел вон, собака, иди работай. Обиженный Василий Кириллович на следующий день отправился к Берону искать заступничество. Покои Берона, точнее его секретариат, находился в императорском дворце. Это сыграет потом роковую для Волынского роль. И надо же так получиться, что в это время в приемную Берона Волынский. Тредьяковский до Берона даже не дошел. Волынский еще раз его избил, вызвал караул, велел его доставить на гауптвахту. Потом, когда это дело раскрутится, Волынскому поставят вину. Во-первых, Берон воспримет это как личную обиду. Ты в моей приемной избиваешь человека, которому я покровительствую. То есть ты меня вообще ни в грош не ставишь. Ну, и это будет поставлено ему в вину, что он в императорском, да, на территории императорского дворца позволил себе самоуправство. Вспоминается японское дело 47 ронинов. Казнят молодого князя за то, что он обнажит оружие на территории императорского дворца. Да? А вот еще говорят, что, так сказать, у России и Японии в 18 веке нет ничего общего. Да много общего. В общем, Волынский действительно, у него закружилась голова, и он совершенно забыл про то, что при дворе, каким бы сильным ты себе сейчас ни казался, нужны сдержки и противовесы. Волынский, видимо, действительно немножко потерял ориентиры, потому что явно совершенно готовился стать главным и единственным фаворитом. К императрице он собирался повергнуть к ее ногам сочинение, и оно, собственно, вынесено в название нашей передачи. У него длинное название, но там мне очень нравится слово «поправление». О поправлении внутренних дел в России. Там есть такое словосочетание. Волынский задумал поправить Россию. Он написал проект. Потом, опять-таки, ему будет поставлено в вину, что вот оно свидетельство того, что он готовил переворот. На самом деле, в проекте этом нет ничего революционного, и я бы даже сказал, что ничего особенно нового. В каком-то смысле во многом этот проект предлагает вернуться к политике петровских времен. В плане экономии, в плане соотнесения государственных расходов с реальными нуждами. Ну, например, Волынский предлагает сократить армию до разумной численности, иметь 60 полков. Петр, который прекрасно умел считать деньги, я думаю, может и не согласился бы, но само направление мысли, что нужно все время помнить, что солдат не может быть бесконечно много, что их нужно иметь, как говорится, по одежке, я думаю, что он одобрил бы. Волынский продвигает всячески идею, что надо чиновничество разбавлять дворянством, что очень получается нехороший перекос, что на военной службе сплошь дворяне, а на государственной, которая ничуть не менее важна, преимущественно подлое сословие. Вот он предлагал принять ряд мер, но Петр же тоже посылал дворянских детей учиться, и далеко не только военным делам. Но Артемий Петрович был все-таки не только прожектор, но и художник, поэтому в проекте, помимо, собственно, предложений, у него много общих рассуждений о том, о сём, о пятом, о десятом, и, собственно, вот это его родословное древо, которое так встревожило Анну Иоанновну, оно прилагается как дополнительный материал к проекту. Зачем? А вот вы посмотрите на моем примере, как полезен дворянин на государственной службе. Вот смотрите, какая у меня родословная, и какой я хороший. Это не просто так, нужны люди благородного сословия. Ну и, конечно, окончательно столкнул Волынского с пьедестала Берон. Помимо дела Тредьяковского были и другие признаки того, что Волынский перестал с ним считаться. И Берон находит общий язык со Стерманом. Тем самым в очередной раз доказывая, что не бывает вечных раскладов. При дворе все может измениться. Два злейших врага, почувствовав общую угрозу, Сталин 20-е годы, да? Собственно, вот. Каких только неожиданных союзов не возникало.
Право-левых.
И право-левых, лишь бы этим занимался одаренный человек. Берон был, безусловно, одаренным человеком. Астерман был, безусловно, прозорливым человеком. Две гадюки договорились против третьей. Астерман берет на себя практическую часть. Он находит человека, который обижен на Волынского. Это некий секретарь кабинета министров, то есть средней руки чиновник Андрей Яковлев. Волынский его в свое время выпер. За дело выпер. Именно Яковлев во многом был ответственен за бардак в бумагах. Но Яковлев обижен. Астерман говорит, а ты напиши. Напиши, государыня. А мы сделаем так, чтобы, так сказать, твое верноподданническое. Идет донос. Анна не хочет отдавать Волынского и довольно жестко сначала говорит, нет, давайте я с ним поговорю, мы ему там напомним, мы его, значит, щелкнем по носу, но не отдам. И тогда два человека, потом независимо друг от друга, будут эту историю рассказывать, что они были свидетелями того, как Берон ей сказал, либо я, либо он. Ну и, конечно, говорят, что Анна даже всплакнула, делая этот нелегкий выбор, но в конечном итоге она выбрала человека, с которым все-таки была связана всю жизнь. Как бы то ни было, даже если страсти между ними уже не было, но все равно такая старая привычка двух многолетних любовников, вместе перенесенные когда-то унижения в этой самой Курляндии и все прочее, это, конечно, очень крепко связывает. И она назначает комиссию для следствия. Причем, видимо, поначалу не планировалось, вот у нас Василий Кириллович Тредьяковский как раз на картинке. Да?
Приукрашенный несколько.
Ну, а все портреты того времени да. Несколько приукрашены.
Был он жалок, действительно, был он нехорош собой. Кстати говоря, вот сейчас, пока мы говорим об этом, есть замечательная вещь у Нагибина. Просто прекрасная, как раз про Тредьяковского и про вот эти унижения. И он замечательный поэт. Ну, там есть еще своя история. Но вот с Волынским давайте...
Вот, и первоначально, видимо, не планировалось устраивать, но припугнуть, безусловно, собирались, поэтому назначили такую мощную комиссию. Берон, видимо, чувствуя, что императрица все еще не всерьез к этому относится, в этой комиссии, она состоит из десятка примерно человек, в том числе довольно громкие имена, но он четко выделяет двоих, которые сделают всю основную работу. Саш, дайте нам, пожалуйста, там сдвоенная такая картинка. Вот они, красавцы. А слева Андрей Иванович Ушаков.
Угу.
Значит, тайная канцелярия. Человек практически без роду, без племени. И в силу этих причин готовый рыть. Ну, кстати говоря, он не только готов был рыть, но и умел рыть. Справа Иван Иванович Неплюев, адмирал, но помимо флотоводческих талантов, которые не бесспорны в его случае, обладал талантами, так сказать, распутывать интриги. Вот эти двое наиболее худородных членов комиссии возьмут на себя основную следовательскую роль. В результате первые дни, первые допросы, Волынский будет являться из своего дома, будет даже высокомерен. Там в какой-то момент, когда ему покажут, что допрос затянется и что комиссия задает неважные вопросы, он сказал, пожалуйста, окончите побыстрее. На что Румянцев, Александр Румянцев, папа Петра Александровича, будущего фельдмаршала, легендарный похититель царевича Алексея, да, Румянцев ему целую отповедь прочитал. «Мы заседанию своего время без вас знаем, надобно вам совесть свою во всем очистить, ответствовать с изъяснением». И обвинил его в том, что тот пытается выкрутиться. Дальше припугнули Волынского, тот понял, что дело серьезное. Начал, избрал другую тактику, на коленях вставал, говорил, простите, виноват, вот тут дерзкие слова сказал, вот тут, не подумавши, ляпнул. Он еще, видимо, чувствуя, что пока следствие идет по легкому варианту, он, видимо, надеялся, что пожурят, отшлепают и забудут. Но Анне Иоанновне подкладывают все новые и новые доносы, плюс находится ключевой свидетель. В любом деле должен быть star witness. Да? В таком деле им станет Василий Кубанец. Это личный камердинер и очень доверенный человек. Такой Планше при Д'Артаньяне в идеале был бы. В свое время Голицын, будучи астраханским губернатором, его пригрел. Он татарчонок, взятый в плен в свое время где-то под Астраханью, где-то там ошивался на каких-то, значит, каким-то мелким слугой был. Артемий Петрович его возвысил, дал ему денег, дал ему положение, посвящал его в свои тайны. В общем, пригрел змею. Многие другие слуги Волынского либо вообще заперлись и ничего против него не показывали, либо долго отпирались и только уже под пытками что-то там давали. Кубанец пел как соловей. То есть буквально ему давали задания, и на следующее утро он давал новые дополнительные показания. А вот еще я вспомнил то-то, то-то. Как обычно, самое главное, это по нынешним временам самая ерунда. Вот что в конечном итоге будет в обвинительном акте. Составил придерзостное плутовское письмо для приведения верных ее величества рабов в подозрение. Это вот этот его проект.
Проект, да.
Любой, кто пишет некие проекты, может быть обвинен в том, что составил придерзостное письмо. Разве при нашей императрице все несовершенство? Да? Какие могут быть нужны реформы при таком благодетельном правлении мудрейшей из императриц? Осмелился нарушить безопасность государственных палат причинением побоев Третьяковскому. Нет, побои Третьяковскому свинское дело, но это не государственное преступление.
Конечно.
Питал на ее величество злобу. Слуги вспомнили какие-то слова, вот там вернулся в досаде из дворца, сказал про императрицу, вот все женщины таковы, там как-то что-то. В общем, неуважительно отзывался. Отзывался с поношением о высочайшей фамилии. Из той же оперы какие-то слова. Сочинил разные злодейские рассуждения. Имел со своими сообщниками злодейские речи касательно супружества государыни принцессы Анны. Это точно, Берон. Он не простил Волынскому вот еще какого кунштюка. Когда Анна Леопольдовна, племянница Анны Иоанновны, заневестилась в конце 30-х, возникло две кандидатуры. Берон сватал своего сына Петрушу. И возник Антон Ульрих Брауншвейгский. Анна Леопольдовна посмотрела в сторону Петруши Берона, который был и ловок, и обхождением, и то сё. Но Волынский... Русский патриот решил, что немец Берон, полунемки Анне Леопольдовне, это для России нехорошо. А вот немец Антон Ульрих, зашибись. И, как сейчас говорят, топил за Антона Ульриха. И, будучи человеком талантливым, одержал на этом поприще победу. Победа оказалась пировой, Берон ему это припомнил. Старался в высочайшей фамилии поселить раздор. Это вот оно же.
Это оно, да.
И, наконец, вот это главное, причитался к оной свойством.
Ну, это да.
Это то, с чего мы начали.
Господи. О,
и вот тут Волынского бросают в темницу и начинают бить. И вот здесь с ним происходит метаморфоза. Он встает с колен, в прямом и в переносном смысле. Он понял, что его решено убить. И он перестает жаловаться, он перестает конючить, он перестает клянчить, он опять становится силен и дерзок, ну, пока физических сил хватает. Во время одного допроса ему дали 18 ударов кнутом.
Это невозможно. Просто невозможно.
На дыбе висел полчаса.
Тоже.
В общем, в результате целый заговор, по которому проходит около десятка человек, это все клиентелла Волынского. Ну а дальше с простотой того времени, когда суд и следствие вообще не были разделены, следственную комиссию преобразуют в судейскую коллегию. состав совпадает на 80%. Суд просто чуть больше. К следователям добавили еще 3 или 4 человек. Они составляют экстракт и выносят приговор. Значит, Волынского как главного на кол, ближайших его 4 сподвижников четвертовать, еще одного колесовать, еще одного отсечь голову, остальных, значит, в кандалы в Сибирь. Императрица, как было принято, явила милость, смягчив каждому на ступень. В результате Волынского, вот сейчас нам Саша показывает гравюру казни, Артемия Волынского, вот он стоит со склоненной головой почти по центру на эшафоте. Его можно опознать, если кто видит, у него рот завязан тряпочкой, это ему только что отрезали язык от четвертования, точнее от посажение на кол, осталось урезание языка, ему отрубили руку и голову, остальных, значит, остальным просто отрубили голову, а тот, те, кто были приговорены к колесованию, отрубанию головы, им заменили на приговоры, не связанные с казнью. Дети тоже пострадали, значит, дочери были пострижены в монахини, отправлены в отдаленные монастыри, единственный сын, подросток, был отправлен в ссылку в Сибирь. Дальше приходит Елисавета Петровна, кроткая Елисавета. Ей нужно показать, что до нее здесь творилось беззаконие, а она просвещенная
монахиня. Через один шаг она придет, да.
Ну, быстро, ну, да, уже да. 41-й год.
Год, да.
Все, как говорят на флоте, дым в трубу, дрова в исходное. Ну, казненных уже не вернешь, но тех, кто живы, вернуть. Девиц из монахи не расстричь, выдать замуж. Одну из дочерей сватали за Петра Александровича Румянцева, но тот проявил себя таким балбесом, шалопаем и так далее, что от проекта пришлось отказаться. Ну, к счастью для этой женщины, со второго раза ее выдали замуж, и она благополучно с мужем счастливо прожила долгую жизнь. Ну, а дальше вот граф Никита Иванович Панин, который обнаружит бумаги и превратит Волынского в педагогический образец. Что касается русской партии, вот да, еще одна, значит, еще один вариант иконы, это Голицын, Волынский как борец за засилием немцев. Сегодня мы понимаем, что никакого особенного засилия немцев не было, что никакой курляндской партии при Бероне не было. Немцев было действительно достаточно много, но такие немцы, как Миних, например, там уже 3-е десятилетие верой и правдой служили России, да, тот же Астерман немец-немец, а, так сказать, прекрасно ориентировался именно в русских хитросплетениях, то есть это все, скажем так, отрыжка более позднего национализма. И тот же самый Волынский, когда ему надо было покровительство у немца Берона, искал без малейших зазрений, что называется. Совесть его это совершенно не останавливала. Одним словом, что остается в сухом остатке? Умный, талантливый в административном плане и в дипломатическом как минимум, запредельный честолюбец, который ошибся в анализе шахматной партии. Ему показалось, что он уже достиг решающего преимущества и не заметил пары возможных ходов у своих противников, а самое главное, он не заметил, что в этой партии 2 комплекта черных, не 1, а 2, Берон и Астерман в нужный момент объединили свои пешки.
Да, любая съеденная пешка может быть заменена на
совершенно другую. Верно, да. И в результате Артемий Петрович проиграл. Просто да. Проиграл.
Чудовищное и вообще царствование. Очень я его не люблю, честно говоря. И как-то сложно в нем разбираться.
Почитайте Анисимовскую.
Да, Андреану. Надо почитать. Вообще Анисимова стоит читать, конечно, и Курукина стоит читать. И, а вот лирично стоит почитать замечательного Нагибина. А, что вас ждет сейчас? Не бойтесь, это не казни и не что-нибудь еще. Ждет вас замечательное особое мнение, потому что Кирилл Рогов сейчас, а ведущий Александр Плющев. А, в 20.05 Манитоксы и Евгений Коган на этот раз отвечает на ваши вопросы. Маша Майерс, ваш посредник. «Пастуховские четверги» ведет Александр Плющев, ну и, естественно, Владимир Пастухов у него. И в 22 часа 5 минут Дмитрий Быков, двухчастный Один, Один, Один и урок литературы, где Тургенев ненадежный рассказчик. Вот так получается. Спасибо, всего вам доброго, до свидания.